Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Пей, вино пока не спьется, пей, а ума не пропивай, пей.
Горюны. Так называется передача, которую подготовила Тамара Леленкова.
Эту песню, вполне современную по содержанию, в очень старой, едва ли не архаической манере, пропела жительница села Леново Лукерия Андреевна Кошелева. Она – одна из последних хранительниц субкультуры «горюнов», как когда-то называли поселившихся недалеко от Путивли людей. Уникальность этой субкультуры заключается в том, что в ней сохранились очевидные приметы эпохи еще Киевской Руси. Фольклорист, музыковед Екатерина Дорохова обнаружила это, просматривая архивные материалы с полевыми записями песен села Леново, в которых отчетливо прослеживались черты восточнославянской архаики.
Сейчас утверждается та точка зрения, что все-таки горюны – это прямые потомки коренного славянского населения этих мест, племени северян, которые каким-то странным способом сохранились. Это эпоха этих восточнославянских племенных союзов. Путивль вообще был таким местом, котлом своеобразным. Оттуда начиналась война Ивана Болотникова. Известно, что там самозванец скрывался в Молчинском монастыре. Бесконечно были какие-то смуты. Потом именно через Путивль почему-то возвращались угнанные в плен русские. Ну, естественно, все, кто проходил через эти места, они как-то и оседали там тоже. Но, тем не менее, прослеживается какой-то вот корневой такой восточнославянский пласт.
Сослали мужчину, живете один.
Народную версию появления горюнов рассказывает местная жительница Лукерия Андреевна Кошелева.
Потом женщины, значит, они соединялись, наживали деток.
Село большое, оно находится на самом краю среднерусской возвышенности, в глубоких оврагах. И за селом сразу обрыв, начинается низменность.
Рассказывает Екатерина Дорохова.
Холмы, глубокие ущелья, все это в зелени. И посреди села совершенно правильной конической формы холм, со срезанной такой плоской верхушкой, называется городище. И я нашла его на археологических картах как нераскопанный славянский курган IX века.
Название села Леново Лукерия Андреевна объясняет так.
Лин заплыл, рыба такая. Когда было наводнение, заплыл печку одним. Ну, сейчас снега мало, а раньше же было снега много. И сама с детства работала, полола, сеяла руками, людям и в колхозе пахала. Сильная руками была, любого подыму и кину через себе. Да. У меня отец такой был, и мама тоже крепкая. Пряла, вышивала, ткала. Ну, когда мне было 14 лет, я уже пошла работать на болото, на торг. И Путивли на сушильном заводе работала, картошку чистили, всяко было. Ну, войну я была в шахте, девчат брали в шахту, потому что мужчин не было, все были на войне. Война кончилась 9 мая, меня отпустили в отпуск, что я честно проработала. А потом меня там одна хозяйка забрала, она была пожилая, а я что-то шпацанкой была. У ей был сынок, она меня хотела женить на своем сынку. Послала маме письмо, а мама пишет, немедленно едь домой. Свое что родное гнездо всегда ж лучше.
Мать Лукерии Андреевны, Марфа Арефьевна, была одной из главных хранительниц субкультуры горюнов, во всяком случае, в ее песенной части.
Существовал замечательный коллектив, который весь группировался вокруг очень харизматической, как сейчас говорят, женщины. Ее звали Марфа Арефьевна Толстошеева, и это мать Лукерии. Вот она именно была сгустком энергии, который всех собирал. Ее слово было абсолютным законом. Потом она еще была лидером вот такой народной церкви. После разрушения храмов в конце 20-30-х годов стали отпевать покойников просто в домах. Так вот, Марфа Арефьевна, ее называли еще Ореховна, была вот таким лидером.
Церковь закрыта была, священника не было. Нас звали, ходили, распевали покойника. Потом я читала, псалтырь читала, читала, спевала. Ты 9 дней ходила, и 20 дней, потом 40 дней. На кладбище ходили, пели. То выполняли, что нам можно было. Без священника той может благословить только, у кого нет хозяина. Мама уже когда осталась без папки, то она уже имела право. И когда уже я стала сама, то я тоже имела право благословить. Я без креста никогда никуда не выхожу. Как выхожу, так Господи. Господь впереди, я за ним. И пошла с Божьей помощью. Были такие приметы, когда на болото Женатор ходила, говорили, что есть такие ведьмы, что переделываются на кошек, на собак. Ну вот другой раз идешь, она вот тут бегает, ну мы уже привыкли. У нас по соседству была женщина, говорили, что она с хвостом. Сейчас остался сын, он тоже нехороший. Когда мне шло, то дорогу переходит, то воду берет, то с пустым ведром, то туда, то сюда, то туда, то сюда. Уже кто знает, где будет плохо, где хорошо.
Садовая моя вишенка, садовая моя вишенка, туда-сюда похилилась, туда-сюда похилилась, туда-сюда.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лиленковой «Горюны».
По отношению к горюнам. Существовало в округе такое мнение о них, как о людях очень отсталых, дремучих, ну, потому что, видимо, ощущали вот эту архаичность их культуры. Ну, не только наличие этого городища, вокруг которого это селение, но и некоторые предания, которые существовали у местного населения, в частности, воспоминания, как от татар прятались в ямах, огораживались шестом, чтобы их не могли крючьями вытащить. И все приметы материальной культуры, они оказались очень архаическими, начиная от костюма, некоторых способов приготовления пищи, поминальная еда, пироги с зерном, то есть такая кутья в пироге, потом абсолютно экзотические обычаи хоронить покойников в садах, рядом с домом, не на кладбище. И хотя с ним, естественно, церковь боролась, они были монастырскими крестьянами, поэтому воздействие церкви было достаточно большим. Тем не менее, вплоть до наших дней стариков и детей часто продолжают хоронить рядом с домом. Вот Марфа Арефьевна была таким борцом за свою культуру. Она, например, очень любила надеть экзотический костюм, самые старинные рубахи, паневы, головной убор, поехать в город, прогуляться в нем, сфотографироваться, чтобы все видели. Ее семья была достаточно богатой, и жили они на краю Ленова, там такое есть место, называется Белый хутор, на таком высоком краю, с которого все село видно. И она так рассказывала: нас было три сестры, три Ореховны. Мы как выйдем на улицу, как дадим песняка, аж в Юрьеве чутно. То есть в соседнем селе слышно.
Нас на улице дива-дива, ой, ля-ля, дива-дива, ой, ля-лёшеньки, Чернобыль трава завородила, ой, ля-ля, завородила, ой, ля-лёшеньки, завородил мой лён и с травою, ой, ля-ля, и с травою, ой, ля-лёшеньки, шель зелёною с мурагою, ой, ля-ля, с мурагою, ой, ля-лёшеньки.
Русская традиция, вообще восточнославянская традиция вокальная многоголосна. Но на вот этом русском западе, в регионах пограничных России, Белоруссии, России, Украины, там многоголосие проще устроено, чем у горюнов. У горюнов оно сложнее. Ни одна женщина не повторяет линию другой. Получается очень насыщенная, очень плотная фактура, которая более характерна для юга России. Но я думаю, что во многом вот эта сложность многоголосия связана просто с виртуозностью этой певческой группы. Лукерия Андреевна человек очень талантливый, но ее не очень брали петь или брали из уважения к Марфе Арефьевне и за то, что у нее очень звонкий голос высокий. Сейчас он чуть-чуть у нее стал ниже, а тогда это просто что-то было удивительное. Высокий, мощный, звонкий, сильный голос, и ее брали, чтобы она подводила. Где нужен такой вот звонкий подголосок, ее включали.
Боярень, 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 хороший, кудрявый, хороший, кудрявый, хороший, кудрявый, хороший, кудрявый, белый кучерявый, белый кучерявый.
Рассказывает Лукерия Андреевна.
Если только и много голосов, и поют все улад, то прислухаешься и тянешь, подсоединяешься. Есть такие, что петь хочут, а слуху не понимают. Когда мать была живая, это же были бабушки, 10 человек, группа у нас была. Я же с семьей ездила, везде ездили.
Лукерия Андреевна, то, что от нее было записано традиционной формы, это колыбельные и плачи. В Ленова колыбельный плач – это фактически абсолютно одно и то же, только в разной манере. Но это абсолютно идентичные мелодии и совершенно одинаково построенный текст. Понятно, потому что, во-первых, аналогия «Сон-смерть», которая в культуре есть, потом, по поверьям, человек, который приходит на этот свет откуда-то, потом он туда уходит. Младенец и умирающий человек, один только что появился, только что пришел, а второй уходит. Мы приезжали на Радуницу, как поминальный день, и пришли на кладбище. А кладбище у них на высокой горе. И вдруг отовсюду двинулись старушки, и все начали причитать на могилах. Они, во-первых, обращаются к памятнику, вот к этой самой вот плите. Они ее обнимают, они к ней вот так прислоняются. У них почему-то лицевая сторона этой плиты не к могиле, а туда обращена, как бы вовне. И тут же во всех садах села мы слышали эти плачи. Просто воздух звенел. Я вот вспоминаю похороны Марфы Арефьевны. В свое время мы с ней были очень близки. И она мне сказала, говорит, ты учти, я своим дочерям сказал, что меня не хоронили, пока ты не приедешь. И вот я получаю телеграмму. Мама умерла, приезжай. От Лукерии. Я выхожу из автобуса, зима, мороз. Я вижу, ко мне медленно-медленно по улице идут три женщины, три дочки Ореховны. Идут вот так подчеркнуто медленно. Я понимаю, что уже идет обряд. Они подходят ко мне и начинают причитать. И причитаниями мне рассказывают, как их мама умерла. Дальше мы пришли, она лежит дома, и идут все женщины села. И все причитают. Обычно причитают только близкие родственники. И вот до того, как ее не опустили в могилу, вот эти плачи вот бесконечные так вот звенели.
У них какое-то женское самосознание очень сильное.
Это правда. Это тоже черта вот этой архаики восточнославянской, потому что женщины всегда были главными исполнителями всех обрядов, собственно, от которых, по поверьям, зависело благосостояние каждой семьи и всей сельской общины. Такой, знаете, матриархат. Те регионы, где мужская культура в более сильной позиции, это у казаков, скажем, на юге России, это все-таки поздние очень традиции. А вот такие древние, это, конечно, женские. Когда в это село попадаешь, как будто бы там все родственники, все очень похожи, очень узнаваемый внешний тип. Ну, как мы представляем себе древних славян. Они все такие блондины, круглолицые, и светлоглазые, с такими мягкими чертами лица. Так вот, горюны совсем не такие. Они в основном все узколицые, с очень глубоко близко посаженными глазами, с очень крупными выдающимися вперед носами. И волосы в основном у них темно-русые. Было забавно, что почему-то женщин горюнов считают все в округе красавицами. Они говорили так, ну как же, они же монастырские, они же, говорит, там от монахов рожали, монахи-то все красивые.
У меня много парней находилось. У меня парень был еще, считай, что из детства. Берег меня, не допускал никого, на меня любил. Мы тоже погуляемся там, поспеваем, потанцуем. Последить за мною, чтобы никто не приставал. Потом привел домой, сам пошел. Ну, а потом приходят его родители, поженить хочет. Была у меня от его девочка. Пожила 3 недельки. А когда у меня девочка родилась, то женщина одна мне сказала, Андреевна, не будет у тебя девочка жить, потому что вот сегодня тебе родилась девочка, и умер твой дядька. И так получилось. У меня, значит, дочка и сын. Дочка сейчас в Симферополе, хозяин тоже умер. Сынок в Чернобыле был, побыл в Чернобыле. А потом по соседству был парень, пьяница. И он его пьяный повалил и потоптался по нему. У него была правая почка отбита. Ходит так на один бок. Я говорю, сыночек, ну что такое? А он же не признался мне, что он меня потоптал. А потом у него заболели руки, начали пальцы пухнуть. А когда в больницу поехал, и сердце его не выдержало. Врачи же сказали, что если бы его сердце было крепкое, то все хуже было бы. Его гнили в руки, у него кости уже начали трухнуть. Сейчас у меня священник живет. Мы ему дали хатку. Его там опьяницы мучили. Когда уже в церкви познакомились, ну, я накрылась и спела. Он подходит же мне. Ой, я говорю, батюшка, я ж бабка, шляпка, уже зассаная. В хате ведро у меня уже, я ленюсь на двор ходить. Он же, а я, вы думаете, не зассаный? Молодой, 29. Мы посмеялись, и мы это. Комната у меня большая, там один диван стоит, второй диван стоит, кровать стоит. У кухни там столы поставили. Ну и так сдружился он с бабкой.
Лукерия Андреевна – этнозвезда. Ее приглашают выступать на этнофестивале, однако продолжительные выступления ей даются уже с трудом. Лукерии Андреевне под 80. Да и хозяйство надолго не оставишь.
Вы уехали, так сказать, на гастроли в Москву, да. Оставили батюшку с козой.
Да, батюшка звонит. Катька привела малышей, взгляд привела. Ну и он, да едешь же не мог, роды принял. Говорят, и пускай нехай дети, кажу, подоют. Доить учился потихонечку. Да нас бодает. Кажу, меня бодает. А ты, кажу, бодает, я кажу, лозинкою по заднице.
Вам веселее, наверное, нет?
Конечно. Мы же читаем и поем же церковные, шутим. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисус в гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисус в гробе живот даровал.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Грюны». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» киевский кинорежиссер Анатолий Сырых.
Это Джон Данкер, король гавайской гитары. Ну а помнишь Бориса Балтера «До свидания, мальчики»? И там по сюжету в Ялту или в Одессу, одно из наших любимых кин. Там же играл Олег Даль. И на гастроли приезжает человек, он работал сапожником. А летом, когда начинался вот этот пляжный сезон, он одевал белый костюм, выдавал себя за капитана. Он же был такой красавец, какой-то мастер-бендер отдыхает. Но это был не сам Джон Данкер, потому что Джон Данкер – это на концерты, которые он попал. Такие были афиши. Джон Данкер – король гавайской гитары. И вдруг я дохожу, это Джон Данкер, гавайская гитара. Пластинка выпущена Министерством культуры СССР Ташкентским заводом. Ну, это может быть за два дня до землетрясения. Граммофонная пластинка. Попурри из тон-фильмов. Тон-фильмы – это первые звуковые фильмы. Ни много ни мало здесь написана музыка Чарли Чаплина. Вот сейчас я ставлю. Вот это одна из моих любимых пластинок, самая первая. Даже я вот на своей старой гитаре, вот как нас учили, ножницами стертыми, на колено клал гитару, так и ножницами вот издавал вот такой звук. Ри-ри-ри, гавайский. Ри-ри-ри. То, что у меня было потом эпиграфом к фильму об Иване Миколайчике. Если не музыка нас покинет, что же тогда будет с этим миром? Это Гоголь сказал. А эту пластинку, которую подарили мне новосибирские друзья, они меня на завтра уже провожали, я уезжал в Москву уже, я поступил в ВГИК. И вот тут пьяные пацаны все расписались. Вот тут написано «Толе в тот хороший и не последний вечер». А тут года нет, но дело в том, что я уезжал в 69-м году. Это Изабелла Юрьева.
Парень, Саша,
ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу? Саша, ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, а штан цвету? Нет ярче краса.
О, что я вам хотел еще. Правила обращения с пластинками. Г. Пользоваться только доброкачественными иглами, не прибегая к суррогатам. О, а мы в детстве проволоку откусывали, в патефон вставляли вместо иголок, потому что иголок уже не было. Д. Не пользоваться игранными иглами, а мы их затачивали на абразиве. Так. Да у меня вся жизнь вообще связана с пластинками. У меня на стенке висит такой вот лейбл, да, вот серединка вот такая вот. Мы же с другом спокойным уже нынче решили выпускать. Вернее, он за техническую сторону отвечал, а я, значит, должен писать стихи, музыку, и мы будем дома вот эти вот пластинки записывать. Перо у меня такое пушкинское. И наша фирма должна называться «Содом». Сырых Анатолий Дмитриевич оплакивает мир. Или описывает. Оформление все было за мной. Чисто техническая сторона, вот та машинка для нарезки этих пластинок, так сказать, ну, со стороны моего друга, потому что в это время он ушел уже в запой, не осуществилось. А меня забрали в армию, а из армии та девушка, ради которой все это творилось, меня не дождалась. Поэтому нафиг все это было, все этот компот вообще варить. Это же все на рентгеновских же снимках делалось. Даже такую мы нашли книжку, где все это, ну, как самогонный аппарат, подпольно. Так и тут, как изготовить машинку для нарезания пластинок. А вот история вот этого проигрывателя, это вообще фантастическая история. Это Вега, Бердский радиозавод под Новосибирском, Бердск такой город. Это первый стереопроигрыватель, который выпускали в Советском Союзе. Мы покупали этот проигрыватель с отчимом с моим. Он стоил 200 рублей. Ну, можешь представить, в то время 200 рублей, что такое, если мама у меня получала 90. Мы в рассрочку купили этот проигрыватель. Для того, чтобы купить этот проигрыватель, я пошел к магазину и продал половину своих вот этих пластинок. А нужно же 25% заплатить, первый взнос. Да, а это Билл Хейли, один из первых, ну, это белый такой. Это до Элвиса Пресли был первый такой рокер. У нас такая барахолка была в Новосибирске, то есть там, где продавали валенки. Вот из-под полы можно было купить за 3 рубля пластинку на рентгеновском снимке Билла Хейли. И вот чувак продавал, знаешь, как вот так вот, ну, в трубку свернуто, так он из-под телогрейки вот так, значит, достает мне, так сказать, ну, это купил. Тоже вот шипит, непонятно что. Тишина какая-то, и вот такой голос такой, гунявый, «Маэстро, музыку!» Опять шипит. «Хуй вам, а не музыку!» И до конца все шипит. Боже мой, как было обидно, но, представляете, 3 рубля отдал. За что? И вот вдруг опять мы уже купили, уже все приносим, ну, это же будет Билл Хейли, ставим, и это был настоящий Билл Хейли. Это был такой кайф. Когда мама сидела в лагере, гнали по этапу Русланову, Лидию Русланову. И она мне рассказывала, что она видела Русланову, то есть то, что ее поразило, что за ней шли вот эти вот сани, напичканы этими шмотками, то есть она была очень богатая тетка. И она собирала антиквариат. Ночью по этапу, то есть они не в лагере, в котором мама сидела, а по этапу. То есть через этот лагерь ее гнали, то есть здесь остановились, там охранники поели чего-то и поперли дальше, ее ссылали еще дальше. И эти вдруг ночью, ну им так захотелось, заблажнилось, собрать всех офицеров, ну, высший состав, и устроить концерт, ну, Русланова же. Ну, разбудили всех, согнали в клуб, в лагерный, холодрыга такая, и все. То есть мама так рассказывала. Она вышла на сцену, посмотрела, офицер ее сидит. Мол, а где пацаны простые, солдаты? Ну, все спят, чего там для этого говна еще? Не, я опять не буду, разбудите. И подняли лагерь, фу, сейчас зареву. Этот самый патефон, откуда у нас в доме появился, откуда все это началось-то, вся эта дурь. Война. И у нас жили в доме эвакуированные ленинградцы. И когда они уезжали, они просто в знак благодарности бабушке, маме. В то время можешь представить, патефон. Это вообще очень такое дорогое удовольствие, тем более в Сибири. Они оставили патефон и пару коробок этих пластинок. До сих пор помню этот патефон. Даже помню, вот здесь вот, вот такая коробочка, как пальцем нажимаешь, так она выдвигалась таким уголком. Право раз, и там иголочки. И вот на улице Ломоносова был у нас магазин, и был ларек по приему вторсырья. И вдруг однажды там появилась надпись, что принимают на обмен бой грампластинок. То есть вот разбитые грампластинки принимают в обмен на что? На воздушные шарики, надувные. А тут накануне то ли было 1 мая, то ли 7 ноября. А в то время для пацана воздушные шарики, да не было таких никогда. Цыгане продавали шарики, вот можно было надуть вот такой шарик большой, красивый. 5 рублей стоило, 3 рубля стоили такие маленькие шарики. А здесь вдруг, в этом ларьке, ну, я ходил туда за хлебом, там стоял в очереди за хлебом, и написано, что можно битые грамм пластинки поменять на воздушные шарики. А ленинградцы уже уехали. И у меня несколько коробок грамм пластинок, а там были нелюбимые. Опереты, ленинградцы, это же интеллектуалы, они привезли какие-то опереты, там, они мне нафиг были не нужны. Я сидел так вот, молотил вот так вот, через колено так ломал, собрал мешочек, пошел на угол, Видела бы ты лицо этого приемщика, когда он доставал из этого мешка эти пластинки. Ну зачем ты? Но вот этих вот на центровых бумажках остались же названия. Он же читал там это. Роза Багланова. Ну зачем? Ну не нравится она мне чего-то. Мне надо было, чтобы вот шариков мне дали. Он мне сказал, не надо же было бить. Ты принес бы мне вот их так, на вес. Я тебе и так дал эти шарики. Зачем ты их побил-то? Я говорю, ну вы же написали тут. Понимаете, бой. А вот песня вот моя любимая, вот эта вот. У меня же уже взрослый. А Русланова просто была гениальная.
О своих любимых пластинках рассказывал киевский кинорежиссер Анатолий Сырых. Его записала Ирина Колесникова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.